Хотел бы попросить вывести на экран текст, который мы с вами сегодня будем изучать. Он записан в первом послании Петра. И здесь именно есть такие слова, которые сказал Петр, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И мы будем продолжать сегодня говорить о ценности, драгоценности такой добродетели христианского характера, как смирение. И братья уже говорили, Юра проповедовал о гордости, последствиях гордости, а Андрей говорил о ценности смирения. У нас была проповедь, где мы говорили о Христе как совершенном примере смирения, когда Христос во время вечери умывал ноги ученикам и этим самым показал, что Он любит совершенствие Своих учеников, и Его любовь проявилась именно в смирении. Смирение – а это есть доказательство проявления любви. И сегодня хотелось посмотреть, как смирение влияет на церковь, как эта добродетель может созидать церковь. Именно об этом говорят именно эти стихи. На братском совете сейчас, братья, мы начали каждый раз проходить по одной главе, одной книги. Книга называется «Дорогой Тимофей». Книга, которая описывает советы группы мудрых пастырей молодому пастырю. И вот там есть один такой интересный пример. Рассказывается история, как одна церковь праздновала юбилей, и пастырь рассказывал о сильных сторонах церкви. В церкви находился один верующий, его звали Джимми, который был совершенно недавно в этой церкви, потому что он перешел в нее после того, когда их церковь разделилась. И вот он слушал пастыря и анализировал, и сравнивал. Пастырь говорил, что одной из сильных сторон нашей церкви с самого начала было серьезное отношение к Божьему Слову. Джимми про себя повторял и говорил, да, в нашей церкви было то же самое. Пастырь продолжал и говорил, что в центре проповеди всегда было Евангелие, и мы всегда старались в первую очередь привить к людям, членам церкви, любовь именно к Иисусу Христу. Джимми повторял, и у нас в церкви было то же самое. И пастырь дошел до последнего пункта и сказал, что я считаю, что причина, по которой церковь смогла преодолеть многие трудности, это смирение, и особенно среди лидеров, среди руководителей. И когда Джимми это услышал, он сказал, о нет, в нашей церкви этого не было. И вот этот текст как раз и говорит о том, как смирение влияет на созидание церкви. Мы уже говорили о том, что гордость приносит с собой беду. И где бы ни был гордый человек, он будет всегда нести разрушение. Смиренный верующий, он будет созидать единство, он будет созидать любовь. И этот текст говорит о том, что Бог не просто оставляет гордого человека без своих благословений, но он еще активно противится гордому человеку. А смиренному он дает благодать, он дает благословение. Если вы вот выпишете даже в книге «Притч», книга «Мудрость», везде такие слова, как, например, «вражда», раздор, ссоры, то вы везде увидите, что там будет говориться про гордость. Например, от высокомерия происходит раздор. Надменный разжигает ссору. Надменный, высокомерный – это гордость человека, это описание гордого человека. И это еще один из примеров того, что гордый человек, он все ведет к разрушению. Я хочу привести несколько примеров из Ветхого Завета. Я раньше как-то не обращал на это внимания, на те примеры, которые говорят о том, как смирение помогало Божьему народу преодолевать очень серьезные испытания. Один из примеров – это когда Бог явился ночью Соломону и сказал Соломону такие слова. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи и исцелю землю их». Смотрите, Бог говорит о том, что Он может допустить очень серьезные испытания в жизни целого народа, такие как голод из-за засухи, или даже послать, ну, смертельные болезни. Здесь говорится об эпидемии, как о наказании от Господа. И тем не менее Бог говорит, что если я увижу смиренные, сокрушенные сердца людей, которые оставляют свои злые пути, раскаиваются, я исцелю землю, я отменю свое наказание, и я помогу народу пройти через эти трудные времена. Или, ну, еще один пример, это пример в Ветхом Завете, когда царь хотел напасть на Иерусалим и двинулся войсками, в той истории даже описано количество войск, 1200 колесниц, 60 тысяч всадников и большое число пеших воинов. Даже не цифра не называется, какое количество пеших воинов. В израильской армии никогда не было столько колесниц, столько всадников. И посмотрите, что сделал Божий народ, чем все закончилось. Написано так. «И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: праведен Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление». Никогда раньше не обращал внимания на такие отрывки. Посмотрите, избавление пришло от Бога, когда Бог увидел сокрушение и смирение. Подумайте, если смирение действительно настолько важная ценность, добродетель – это то, на что смотрит Бог и дает благословение смиренному человеку, то, конечно же, возникает вопрос, как нам учиться, как нам проявлять смирение. И вот в этом отрывке здесь показано как бы вот таких три категории, как мы можем проявлять смирение. Во-первых, как мы можем проявлять смирение по отношению к пастырям, во-вторых, по отношению друг к другу, и в-третьих, по отношению к Богу. Давайте вот посмотрим и попробуем разобрать вот этот отрывок. Первое. Смирение по отношению к пастырям. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. И я взял еще один отрывок с послания к евреям, где та же самая мысль. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Смотрите, Бог, давая церкви пастырей, Он наделяет их особой ролью. Во-первых, ответственностью, заботой. Пастыря должны заботиться о церкви. Они должны печься о церкви. То есть пастыря питают церковь Божьим Словом. Они должны защищать церковь от лжеучителей, от лжеучений. Они укрепляют вере ослабевших. Они возвращают заблудших. Они показывают пример благочестивой жизни. А церковь, в свою очередь, должна повиноваться благочестивым пастырям. Вот такую особую роль и особую ответственность Бог дает пастырям и наделяет их определенной властью, но эта власть ограничена Божьим Словом, Библией. У пастыря есть власть, но она ограничена именно Библией. Иногда авторитарные пастыри могут требовать от членов церкви, ну, больше того, что требует Бог, больше того, что требует само Слово Божье. Иногда они смогут использовать такую формулу, как, знаете, типа: я пастырь, пастырей дает Бог, а это значит, что вы должны меня слушаться во всем. Если вы меня не слушаетесь во всем, значит, вы не слушаетесь Бога. Эта формула справедлива только в одном случае, при условии, если то, чего требует пастырь, это согласуется с Библией, с Божьим Словом. Вот в чем его власть ограничена. И тем не менее, пастырь церкви, он может наставлять людей в Божьем Слове, например, молодых людей, которые собираются только вступить в брак, или семьи, у которых есть, может быть, серьезные проблемы в браке. И пастырь при помощи Божьего Слова наставляет их, он ведет их ко Христу. Или пастырь может обличать людей, которые упорствуют во грехе, или помогать людям разрешать их сложные жизненные проблемы, именно опираясь на Божье Слово. И когда пастырь дает такое наставление, когда он ведет людей ко Христу, к Божьему Слову, то Библия говорит, что верующие должны слушаться этого наставления. И, конечно же, Библия проводит черту, когда послушание невозможно, это там, где есть грех, там, где, например, пастырь требует того, что запрещает сам Бог. И при том, что эта черта или этот принцип, он универсален. То же самое можно отнести и к отцам, и дети, написано, должны повиноваться родителям. И опять же, если эта черта, или подчиненная своим начальникам, или если президент требует чего-то, что запрещает Бог, что является грехом, то мы не должны этому подчиняться. И точно так же пастырям. Во всем же в остальном написано, что младшие повинуйтесь своим пастырям, и в этом есть проявление смирения, это то, что говорит Бог, вот так должна взаимодействовать церковь. Почему? И одна из главных первых причин написана в послании к евреям. Они обязаны дать отчет. Именно пастыря несут ответственность за церковь, и все пастыря обязаны будут дать отчет. Отчет именно Богу за церковь, которую Бог им доверил. Точно так же, как Иисус говорил Петру, «Паси овец моих». И каждый пастырь должен понимать, что он лишь управляющий, что это не его церковь, а это Божья церковь. И Бог доверил ему эту ответственность и попечение о церкви. И здесь такое интересное используется слово «будьте покорны». Военный термин. Он переносит нас в область вот, взаимоотношений в армии. Мне кажется, что это очень удачное сравнение. Это повиновение младшего по званию, старшему по званию. И те, кто служил в армии, вы знаете, что там, если там не будет такого повиновения, послушания, то армия, по сути, будет небоеспособна. Невозможно ей управлять. Ну, я, когда готовился, вспомнил момент, когда я призывался в армию. Это было в Таджикистане, горный отряд на границе с Афганистаном, река Пянш, и там была такая пограничная застава. И за неделю до того, как мы туда приехали, там было ночью нападение на заставу, и, наверное, больше половины заставы погибли, солдаты погибли. Часовой ночью заснул на посту, и ночью было совершено нападение. Кто понес ответственность за то, что произошло? Начальник заставы. Потому что именно он отвечает за эту заставу, и поэтому младшие должны были подчиняться тому, кто понесет ответственность или отчет. Во-вторых, есть еще одна причина. В этом тексте Петр, обращаясь к пастырям, называет их таким словом, как старейшины. Слово старейшины обозначает возраст. Это люди, которые прожили на земле определенный отрезок жизни, и у них есть мудрость, у них есть опыт. И младшие, то есть молодые люди, они нуждаются в руководстве и наставлении более зрелых и более опытных. Так учредил Бог. Я, например, иногда, когда смотрю дома хоккей, например, болею за свою команду, я иногда вслух комментирую действия тренера. Вот там он не так сделал, там он не то сделал. И моя жена Инна говорит, вот тебя послушаешь со стороны, и кажется, что вся проблема – это то, что тренер глупый. И если бы тебя назначили тренером, то с тобой бы команда бы выиграла. И вы знаете, часто так происходит. Иногда дети так могут думать о своих родителях, что вот они глупые, ничего не понимают. Иногда подчиненные так думают о своих начальниках. И иногда члены церкви так думают о своих пастырях. И, наверное, в каждой семье вот ребенок, возрастая, он тоже проходит через какие-то определенные стадии вот взаимоотношения, например, с своими родителями, с отцом. Ну, подумайте, например, отцу 30 лет, ребенку 5 лет. Кто из них мудрее? Конечно же, тот, кто больше прожил жизнь. И ребенок до какого-то возраста, наверное, думает о своем отце, что вот мой отец знает все. Потом наступает такой момент у него, когда он понимает, отец мой не может знать все. И достигая подросткового возраста, очень многие дети, особенно когда родители им что-то запрещают, они начинают думать, что да, родители вообще ничего не знают, они вообще меня не понимают. И прозрение наступает, наверное, лет 30, когда и им уже 30 лет, когда у них уже дети, и они начинают анализировать свою жизнь и думать, а вот ведь тогда, вот правильно отец мне говорил, а вот тогда вот ведь мудрое наставление мне давали. И все меняется, и потом они видят, когда его дети достигают подросткового возраста, они тоже начинают так думать про него, что ничего не знают, ничего не понимают. И поэтому мы знаем, что у молодых людей очень хорошо развит ум, у них много сил, у них много энергии, но часто у них недостает мудрости, они порой не знают, как применить те знания в определенной ситуации, в конкретной ситуации, на это нужна мудрость. И люди, которые прожили жизнь и имеют какой-то опыт, имеют какую-то мудрость и знание Слова Божия, они могут наставить молодых людей в истине. И поэтому не случайно Петр, обращаясь к пастырям, называет их старейшинами. И была еще третья причина. В Израиле это уважение просто к возрасту. В Израиле с детства учили молодых людей уважительно, просто с уважением относиться к людям, ну, у которых уже седые волосы, к старцам. Я прочту, например, в книге «Левит» говорится так: «Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца и бойся Бога». Интересно, что Тимофей был молодым пастырем, и апостол Павел, давая наставление, говорил такие слова: «В церкви были люди, которые были старше по возрасту Тимофея. И Тимофей, как пастырь, должен был наставлять всех людей, и в том числе пожилых, в том числе и старцев». И апостол Павел говорит ему такие слова: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Вот подумайте. Даже здесь, даже когда Тимофей должен был наставлять старца, и то он должен был относиться к нему с особым уважением, с особым почтением, просто именно исключительно к его возрасту, потому что он старец. Я даже, знаете, думал, анализировал и думал, если бы у нас как бы в церкви было вот такое привито уважение к старцам, может быть, мы бы 9 лет назад избежали того разделения, которое произошло. И это очень важный момент. Итак, первая область, где ценность смирения может проявиться, это во взаимоотношениях церкви со своими пастырями, со своими руководителями. Второе – это в отношениях друг к другу. Посмотрите, как дальше говорит апостол Павел. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смотрите, второе, где проявляется ценность смирения, это по отношению друг к другу. И используется такое слово, как «облекитесь смиренномудрием». Слово «смиренномудрие» означает «смиренное мышление». «Облекитесь», «оденьтесь». И, очевидно, образ, который использовал Петр, перед ним стояла вот эта картина, потому что облечься – это образ слуги или раба, который одевает фартук для того, чтобы приступить к служению. И, конечно же, я уверен, что перед Петром стояла картина Христа, который во время вечери именно это сделал. И я уверен, что Петр напоминал церкви именно об этом моменте, о смирении Христа, потому что Христос, он взял вот этот полотенце слуги и начал умывать ноги. И Петр говорит, что точно так же мы должны облечься вот в это смиренномудрие. У нас должно быть вот такое мышление мысленно одеть фартук слуги. Я бы сказал так: когда мы идем на собрание, идем в церковь, нам нужно думать в первую очередь не о том, как сегодня церковь может послужить нам, а как я сегодня в этот воскресный день, находясь вместе с братьями и сестрами, могу кому-то послужить. Подумайте, хотя бы одному человеку. Вот попробуйте идти с таким мышлением в церковь, мысленно одеть этот фартук слуги, мысленно думать о том, что я могу сегодня кому-то послужить, пусть даже одному человеку. И подумайте, когда закончится собрание, как вы сегодня послужили хотя бы одному? И если с таким мышлением мы каждый раз будем идти в церковь, это будет такая добрая, хорошая привычка, это то, к чему призывает Петр церковь. И именно дальше, в контексте церкви, Петр говорит эти слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Они сказаны именно вот в этом контексте. Это очень важный момент. Гордый – это человек, который превозносит себя и может унижать других, чтобы самому еще больше превозноситься. И в этом отношении Петр говорит, посмотрите, Бог гордым противится. То, что я говорил, Он не просто оставляет гордого человека без своих благословений, но Бог еще активно противится гордому человеку. И поэтому гордость будет разрушать общину, но смиренные сердца будут ее созидать. И подумайте, человек может быть духовно, очень одарен, очень талантливый, может иметь какое-то хорошее образование. Как сегодня говорил Артем, Бог может наделить человека какими-то талантами, очень яркими. Но при этом, если такой человек не обладает смиренным характером, он не принесет церкви никакой пользы. Никакой. И поэтому смирение выступает таким ключом, который открывает двери именно для Божьих благословений, которые Бог может излить именно на церковь. И вот эти слова «Бог гордым противится, смиренным дает благодать» говорит о том, что Бог может допустить даже разрушение общины из-за гордых людей. Если вы почитаете послание к церкви Коринфянам, церковь в Коринфе разрушалась. И разрушалась она из-за несмиренного поведения членов церкви. Павел их сравнил с гордыми царями Израиля. Он написал им такие слова: «Вы уже стали царствовать и без нас». Он напоминал им о гордости, о надменности, что вы себя ведете, как гордые цари Израиля. И если ничего не поменяется, Бог будет противиться гордым. Бог лишит их своей благодати. И третий аспект, где должно проявиться смирение верующего человека, это именно по отношению к Богу, и оно должно проявиться в доверии. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Во-первых, смирение должно проявиться в доверии Божьему провидению или Божьему промыслу, как вам больше понятно то, что я говорю. Вот это выражение «под крепкую руку Божью» – это ветхозаветный символ, напоминающий о том, что Бог имеет абсолютную власть над всеми людьми, над всеми обстоятельствами, что Бог все события на земле ведет ради осуществления своих замыслов. Он держит все под своим управлением, все под своим контролем. Именно об этом напоминает вот это выражение «крепкая рука Божья». Несколько примеров из Ветхого Завета, когда Бог говорит такие слова: «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими». То, что происходило в Египте, то, как Божий народ выходил из Египта, это все осуществляло его замысел. И Бог говорит: «Я простру руку, накажу всеми казнями египетскими, и потом они отпустят вас». Или Иов, когда с ним случились все эти беды, ведь он тоже понимал, что даже за всеми его бедами стоит Бог. И он говорил: «Ты крепкую рукою враждуешь против меня». И в Ветхом Завете этот образ вы можете очень часто видеть в псалмах, в других книгах. Рука Божья – это напоминание о суверенной власти Бога. И что значит смириться под крепкую руку Божью? Это значит, что нужно довериться Божьему промыслу в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Подумайте, вот удивителен контекст, в котором написаны эти слова. Церковь переживает трудные времена, гонения. Бог допустил правление такого тирана, как Нерон. который организовал ужасное гонение на церковь. Мы не знаем, вот что происходило вообще в церкви. Вы знаете, некоторые верующие были зелоты, а зелоты – это была такая воинствующая партия, которая призывала народ к свержению оккупантов, к свержению римской власти. Попробуйте себе представить, ну, историки говорят, что во время гонений церковь собиралась в пещере, в катакомбах. Можете себе представить, вот собралась церковь, и кого-то нету, и кто-то говорит, да, Иосифа арестовали. Марфу и Марию вчера выбросили на растерзание диким зверям. И мы не знаем вот чувства людей, что происходило в это время. Может быть, сердца некоторых людей закипали, и они думали, что нужно дать отпор этим оккупантам. И удивительно, что тот Петр, который сам был воинственный, который в Гефсиманском саду выхватывал меч и готов был сражаться, Петр наставляет церковь в эти трудные времена и говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божью». Все подходит под Божьим контролем. Даже гонения, и они являются замыслом Божьим. Я хочу привести один пример. Один комментатор вот на эти стихи приводит один пример, и я хочу его прочесть. Когда французский король Людовик XIV обнародовал указ 1685 года, период гонений заставил протестантов собираться на богослужения в полях и горах. За пасторами охотились королевские воины. Пастора, опираясь на первое послание Петра, убеждали церковь не брать в руки оружие против короля, а переносить гонения во имя Иисуса Христа. В результате гонений многие церкви остались без пасторов, и руководство взяли на себя те, кто провозгласил себя пророками и пророчицами. Они объявили короля Франции зверем из книги Откровения и призвали церковь к священной войне, утверждая, что сам Бог на их стороне. Итогом стало вооруженное восстание. Церковь взяла меч, а это, в свою очередь, вызвало массовый террор и уничтожение практически всех протестантов во Франции. Вот такой пример. Пастыря наставляли и говорили: смиритесь под крепкую руку Божью. И смириться под крепкую руку Божью как раз церковь, которая была взволнована политической ситуацией, которая не знала, что им делать, когда всегда находились такие пророки, которые говорили, что это священная война, нужно взять в руки меч. Смириться под крепкую руку Божью – это значит признать власть Бога над всеми обстоятельствами, что есть Божий замысел, и что даже зло, которое порой выходит как бы из берегов, даже оно под контролем у Бога. И это значит, что нужно в терпении переносить все те испытания, которые Бог допустил. Это значит, что мы не должны переступать черту морального зла, гневаясь и проявляя зло по отношению к противникам или к тем, кто приносит зло. И это значит, что мы не должны роптать на Бога за то, что Он допустил такие сложные испытания в нашей жизни, а это были огненные испытания. Церковь проходила через огненные испытания. И в этих обстоятельствах, сможет ли церковь пройти через эти трудности, зависело от того, насколько они доверятся Богу, доверятся Его проведению. Итак, смирение – это проявление доверия Богу, и не только доверия Божьему промыслу, но и в доверии всех своих проблем, всех своих забот. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И слово «заботы» означает волнение, тревоги, страхи. И каждый из нас понимает, что это такое, когда у нас есть в жизни какие-то проблемы, которые мы пытаемся сами решить, при том, что вы знаете, что гордый человек, он всегда пытается сам решить все свои проблемы. Он никого не будет просить помощи. И вот это очень сложно. Возложить заботы на Бога, оказывается, для этого нужно смирение, нужно смириться, нужно понять, что, послушай, Ну, есть Бог, и причина, по которой эти заботы нужно возложить на Бога, потому что Он печется о вас. Он, как никто другой, заботится о своих детях. И мы знаем, что заботы, тревоги, страхи, волнения могут привести человека к унынию, могут привести человека к отчаянию, к панике. У человека может случиться, знаете, сердечный приступ, и это отразится на его здоровье, потому что забота – это вот такое бремя, это такая тяжесть и ноша. Человек просыпается и думает про свои проблемы. Он ложится спать и думает про свои проблемы. И Петр говорит, возложите на него. Вот это слово использовали, возложите, когда какую-то одежду возлагали на животных, которое понесет эту одежду. И точно так же вот эти бремена, эту ношу, эту тяжесть, Петр говорит, возложите на Бога. И если церковь вот в это сложное время, в которое писал Петр, не сможет это сделать, это означало, что она может и не преодолеть все эти трудности, все те испытания, которые у нее есть. И поэтому это очень важное практическое наставление. Во-первых, довериться Божьему провидению, смириться под крепкую руку Божью. А во-вторых, все свои страхи, все свои волнения, все свои тревоги возложить на Бога. Он заботится и о нашей жизни, Он заботится о церкви, и нам нужно научиться в смирении выпускать все из-под своего контроля. И это урок для нас, который нам Бог показывает, часто допуская испытания, что не ты Бог своей жизни, не ты все контролируешь. Есть только один, который может это делать, это Бог. И нужно научиться довериться Ему. И не знаю, сколько лет я уже являюсь верующим и пастырем, я до сих пор сам учусь это делать. Я до сих пор понимаю, насколько для меня важен вот этот урок, все заботы возлагать на Бога. И, конечно же, посмотрите, опять же, ключом к тому, что церковь способна преодолеть все трудности, и точно так, как и в личной жизни, и в жизни общины, ключом является смирение. Бог устанавливает определенные взаимоотношения между пастырем и членами церкви, между общиной и наших отношениях с Богом. Давайте подумаем об этом. Давайте подумаем, потому что это очень важные слова. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Аминь. Можем помолиться.